радиосвободам.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Наш гость – фотограф Ирина Цезарь. С работами Ирины я познакомился совсем недавно, когда увидел снимок, сделанный на похоронах Елены Георгиевны Боннер. Этот снимок – часть цикла «Диссиденты», еще не законченного. Над этим циклом Ирина сейчас работает, и вот с этого цикла я хочу начать разговор. Ирина, я думаю, что вам первой пришла в голову вообще такая идея – сделать портреты инакомыслящих советских времен. Вообще, как правило, представляешь вот этот мир диссидентства по каким-то старым любительским фотографиям, черно-белым, групповым, сделанным на каких-то кухнях, а здесь такие парадные, хотя и совсем не ортодоксальные портреты. Расскажите, пожалуйста, о своем замысле.
С этим замыслом ко мне обратился очень известный диссидент советской эры Виктор Балашов, политический заключенный и человек, который взял на себя задачу документировать уходящих из жизни диссидентов, которые уже значительного возраста. И, как вы правильно сказали, сохранились документы советской эпохи, но нет того линка, который связывает советское диссидентство с современностью. И как раз вот наша задача, когда Виктор ко мне обратился за помощью в проекте создания вот такого документального архива, как раз наша задача заключалась в том, чтобы показать значение советского нонконформизма с точки зрения того, что в нем всегда жило и живет и будет жить. То есть что в нем было такого, что идет за границы просто политического диссидентства в отношении определенного политического строя. И вот эта именно серия является продолжением нонконформизма. То есть она создается как вклад в определенный вид нонконформизма, который именно был создан тогда советскими диссидентами. И он очень сильно отличается от, например, западного нонконформизма. И я считаю, что вот те черты, которые создал русский нонконформизм, сейчас очень важны. Эта серия важна не просто вот как этот вот чисто архивный документ, а актуальна. Нужна именно и для России сейчас, в той ситуации, в которой сейчас Россия современная. И интересно было бы и на Западе.
Ирина, вы сказали, что вы вместе с Виктором Балашовым начали этот проект. Вот расскажите сначала об этой мультимедийности, да, вашего замысла, а потом мы уже обсудим непосредственно ваших героев.
Это серия портретов, как и старых диссидентов, также мы хотим снимать и современных диссидентов. Мы бы сняли бы портрет Ходорковского и других диссидентов сейчас современной России. И эта серия сама по себе самодостаточная. Она будет выставлена и издана как книга. Но также эта серия будет частью фильма, в котором мы соавторы вместе с Виктором Балашовым. Он является режиссером, а я являюсь директором фотографии. И мы снимаем видеоматериал и параллельно постановочные снимки. Это не будет традиционный документальный фильм. Он будет состоять из интервью с диссидентами. Также будут фотографии, которые будут сопровождаться представлением диссидентов, описанием их судеб. И также этот фильм будет иметь такие вкрапления художественного кино, которое будет показывать, как вот эти интервью готовились и в каком конкретно контексте проходили. И это позволит показать, что вот именно вот эта отрасль нонконформизма жива. То есть в ней что-то есть такое, что делает ее превыше просто определенного исторического феномена, который сослужил свою роль в истории и отжил.
Ирина, вы сказали, что будут биографии ваших героев. Ну, представьте некоторых.
Фильм будет фокусироваться на, как вот считает Виктор Балашов, на человеке, который явился зачинателем диссидентского движения в России. Мы ездили специально в Бостон, чтобы взять очень подробное интервью, с этим человеком. Имя этого человека Александр Сергеевич Есенин Вольпе. Очень известный русско-американский поэт, математик и правозащитник.
И сын великого русского поэта Сергея Есенина.
Да. И вот именно он, с моей точки зрения, с точки зрения Виктора Балашова, заложил основы советского диссидентства. И основы эти заключались в том, что это было не агрессивное сопротивление строю. Александр Сергеевич предложил использовать конституцию Советского Союза, чтобы защищать интересы правозащитника во время судебных преследований. То есть он находил в законе Советского Союза определенные пункты, которым сами же коммунисты не следовали. Пункты несогласования между тем, как судебные процессы проходили и Конституции Советского Союза. Про него говорили, что его диагноз – это патологическая честность. Владимир Быковский о нем говорил. И причем эти люди, они не просто разрушали совок, но они, я бы сказала, что они создали определенное видение индивидуальной свободы, которая очень отличается от видения индивидуальной свободы на Западе, в основном конформизме Запада. И, конечно же, индивидуальная свобода, свобода индивидуального выражения, она была ведущей силой этого движения. Это движение, прежде всего, сопротивлялось коммунистическому коллективизму в штатности. Кстати говоря, вот мои портреты, они именно вот и построены на том, чтобы создать совершенно уникальные образы диссидентов. То есть такие портреты, которые никогда раньше не создавались. То есть такие ситуации, такие предметы, которые там задействованы, метафоричные и так далее.
Давайте объясним на одном из примеров нашим слушателям, которые не видят вашу работу. Например, диссидент Юрий Тувим сфотографирован с огромным куском сыра. Я сначала прочитал это как такой намек на то, что называется колбасные эмиграции, да, уехали за колбасой или сыром. Но вы наверняка что-то совершенно другое имели в виду.
Портрет Юрия Тувима очень важен в этой серии, потому что, создавая вот эти представления о героях диссидентства, я старалась выразить разные настроения, чтобы избежать вот такой вот парадной отчужденности, то есть чтобы избежать клише парадного портрета. Поэтому все портреты очень интимные, то есть вот в своем вот именно вот этой силе самовыражения, свободы выражения. Каждый портрет интимен и несет определенное тональное музыкальное своеобразие. И вот как раз вот в этом портрете Юрия Тувима я постаралась выразить одну из, на мой взгляд, самых важных черт советского нонконформизма, которая заключалась в текстилизме, юморе. И вот этот вот жест, которым Юрий Тувим кусает этот просто огромный толстый кусок сыра, почти что хулиганский жест, он выражает не менее сильно метафорически диссидентство, нонконформизм, чем какой-то трагический жест, какая-то трагическая метафора или афоризм.
Ну вот трагический жест запечатлен на другой вашей фотографии. Это Павел Литвинов на похоронах Елены Боннер, на поминках, и он сжимает силой такой пластиковый стаканчик, и его поза, его глаза трагические, это трагический момент.
Это как раз вот другой пример, как я использую метафорический или символический объект. Это вообще характеризует мой стиль. Я создаю определенные концептуальные ситуации, смысловые ситуации, в которых я прошу героев воплотить какую-то определенную идею. И эта идея, она воплощена метафорически, афористично, за счет манипуляции или концептуального действия с каким-то символическим предметом. И этот символический предмет выражает основную идею. И в этом портрете основная идея была как раз именно выразить некомфортность и конфронтацию клише. То есть этот вот, эта ситуация, когда вот этот очень известный диссидент Павел Литвинов мнет вот этот вот пластиковый стакан в своей руке, Вот эта ситуация как раз выражает его жизнь. То есть то, как он ломает вот эту советскую рутину, вот эту вот социальную машину, которая просто превращает людей в гайки, функционирующие гайки. И этот жест, который ты редко увидишь в жизни, этот жест спровоцировал его на осознание своей жизни, вот этой жизни, которая была поломана вот этой страшной тоталитарной социальной машиной. И этот жест спровоцировал его просто отпустить вот этот ужас. Поэтому этот ужас и выразился у него в глазах.
То есть, Ирина, это двойное как бы прочтение вот этого вот стаканчика. То есть он может быть и советской машиной, и наоборот, его жизнью, которую эта машина смяла. То есть он мнет машину, и машина мнет его.
Да, в этом-то как раз и есть прелесть и привлекательность метафоры, что она открыта. Главное, чтобы она была определенной. И она совершенно определенная, то есть совершенно трагизм читается, то совершенно зритель читает, что действительно этот жест спровоцировал его отпустить вот этот ужас и выразить этот ужас. И если бы не было этого стаканчика и вот этого страшного жеста, как он сжимает, мнет, разрушает этот вот обыкновенный пластиковый предмет, то, может быть, я из него бы не вытянула этот ужас. То есть в этом-то как бы заключался этот трюк или способ, техника, как вот вытянуть из человека вот то, что он так, в обыкновенном и парадном портрете, он бы это не показал. И, с другой стороны, этот же портрет, он может еще прочитываться как конфронтация клише портретного искусства. То есть это, сам портрет является нонконформистским, потому что так людей еще никто не изображал. Таким образом портрет еще никто не создавал. То есть сама техника создания портрета, она не рассматривает человека как объект. То есть, когда мы с ним создавали этот портрет, я была не за камерой, а я была перед камерой. И я так всегда делаю, когда создаю постановочную фотографию или постановочный портрет. Я взаимодействую с человеком через коммуникацию в словах и создавая просто энергетическое поле. И я разговаривала с Павлом и побуждала его именно вот сжать этот стакан таким образом, чтобы действительно он сконцентрировался, сфокусировался на вот этом состоянии слома. Слома именно вот обыкновенного течения жизни. И вот в этом как раз сломе вот этого мещанского обыкновенного течения жизни, рутинного, автоматичного, механического, в этом-то и заключалось основное достижение советского нонконформизма. То есть не просто в защите политических прав, но еще и в защите именно уникальности человека, в защите уникального самовыражения человека, а не просто в том, чтобы достичь какого-то более сытого существования. То есть как раз вот в этом очень важная идея, что... Если помните этот знаменитый кухонный дебат между Хрущевым и Никсоном, то есть на самом деле русское диссидентство, оно не, как вы сказали, не ратовало за колбасное счастье. Оно шло гораздо дальше, чем это. И вот, собственно говоря, это я и хотела выразить.
Говорит Радио Свобода. Гость радиожурнала «Поверх барьеров», фотограф Ирина Цезарь, рассказывает о своей серии «Диссидентство. Портреты диссидентов в стиле диссидентства».
Я уже упоминала это в самом начале нашего разговора. Русский нонконформизм создал совершенно особое видение индивидуальности, индивидуальной свободы. И также особое видение, как мы говорим здесь на Западе, the common good, то есть вот всеобщего блага, которое отличалось от коммунистического всеобщего блага. То есть советский нонконформизм нельзя рассматривать как просто подобие западного нонконформизма. В западном нонконформизме присутствует очень сильная тенденция солипсизма и ратование за свободу самовыражения в ущерб общему благу. И это, собственно говоря, тенденция, она до сих пор присутствует. И вплоть до того, что нонконформисты представляются как почти что больные психические люди, которые не способны социализироваться. И это совершенно чуждо советскому нонконформизму. А, во-первых, индивидуальную свободу советские диссиденты рассматривали голографически. И это совершенно русская идея. И я считаю, что Запад только вот приходит к этой идее через так называемый YouTube Revolution, который сейчас происходит. Сказать, самоопределение каждой личности в обществе, самодостаточность.
Ирина, что значит голографически? Поясните, пожалуйста.
Голографическое видение человека в общине, в обществе заключается в том, что каждый человек отражает все общество целиком в себе. Каждый человек является целым, и это целое отражает все общество целиком. Иными словами, это отрицание иерархии. Советское диссидентство, оно как раз предложило совсем другую модель. То есть эта модель базируется на традиции русской культуры, глубоко укоренена в русской традиции. Это отрицание иерархии, то есть человек может сам по себе, априорно, как мы говорим в философии, прийти к знанию, и он может воздействовать на общество, просто меняя интимное пребывание в этом миру. Поэтому как раз русское диссидентство, оно не было разрушительным, оно было созидающим. То есть они созидали определенный способ жизни, который характеризовался очень близкими отношениями между людьми, дружескими отношениями, где совесть присутствовала в каждом моменте жизни. То есть не просто совесть на демонстрации, но совесть во всем, в каждой детали жизни. И именно поэтому они создали свою вот эту нонконформистскую культуру, музыку, поэзию и даже отношение к науке. Вот, например, Вольпе, он создал свою концепцию математики, так называемой концепции интуиции. Это как раз именно вот это выражение в разных проявлениях вот этой голографичности. То есть в каждом проявлении их жизни выражалось вот это вот, то, что они заботились о всеобщем благе по-другому, чем коммунисты.
Ирина, есть особая фотография, которую я уже упомянул. Это портрет Елены Боннер, и она находится как бы отдельно от вашего цикла, а может быть в его центре в каком-то смысле, по крайней мере, вот для меня, как для зрителей, это центр цикла. Эта фотография посмертная.
Мы начали снимать весь этот цикл на похоронной службе Елены Боннер в Бостоне. Я с вами согласна, это, собственно говоря, центральная работа вот этого цикла. И она продолжает традицию западной культуры, которая создавала посмертные портреты, портреты на смертном одре наиболее значительных представителей культуры и политических деятелей. Мы имеем портрет Петра Первого на смертном одре, Пушкина и Гюго, Пруста и так далее, и так далее, и так далее. Моя задача была создать не просто парадный портрет значительного человека на смертном одре, а именно создать портрет, который отражает именно вклад и характер Елены Боннер. Она лежала в гробу с огромным красным шарфом, длинным шарфом, очень ярко-красным шарфом. И когда я увидела вот это лицо мученицы с этим огромным красным шарфом, я поняла, что вот этот шарф будет как раз эстетическим решением этого портрета. И этот шарф выглядит как страшная, жестокая удавка тоталитарного режима вокруг ее шеи. И одновременно как поток крови невинной жертвы этого режима. И, собственно говоря, вот этот портрет соединяет в себе интимность и монументальность. Это триптих. Центральная часть триптиха, она снята вблизи к лицу. Как будто зрители целуют Елену Боннер в последний путь. правая сторона триптиха, она как раз наиболее монументальная. То есть она именно вот доносит до зрителя весь размах, грандиозность противостояния этому режиму.
Ирина, но диссиденты, которых вы снимали, люди непокладистые, люди с тяжелым характером. Как они в качестве моделей для вас? Тяжело снимать диссидентов?
Дело в том, что я сама диссидентка и сама нонконформистка, поэтому я с ними находила общий язык. Я им сразу же показывала кадры, снимки, которые я делала на окошечке камеры. Им это нравилось, поэтому у меня не было никаких проблем. Я их очень хорошо понимаю. Я была в последнем эшелоне советского диссидентства. Мы говорили с ними на одном языке.
Наши программы выходят в эфир через 20 лет после события, которые диссиденты приближали, это крушение советской власти. Как вам помнится 91-й год, грандиозный год?
Когда был путч, я была приглашена выступить на учредительной конференции Свободно-демократической партии России в Петербурге. Салье меня пригласила. Я туда была сравнительно молода, мне было лет 30. И была также выставка моих работ на этой конференции, и некоторые из них с очень ярко выраженным политическим контекстом. Я помню, вот как я выступала, у меня бешено колотилось сердце. Это был очень важный момент, потому что не было понятно еще во время путча, кто победит. И я помню до сих пор, что я говорила. Я говорила им о том, что нужно изменить и переосмыслить символику. И если мы не изменим вот это символическое осмысление памятников, весь вот этот вот лингвистический, скажем, иероглифический подтекст вот культуры, всю символику, если мы не осмыслим и не изменим, то, собственно, никаких изменений не будет. И вот прошло уже 20 лет, так и, в принципе, еще вот четкого осмысления всего того, что в России произошло, нет. И я надеюсь, что вот моя серия, мое участие в фильме Виктора Балашова, оно, может быть, подвигнет какого-нибудь культуролога в России, историка и философа на осмысление вот того, что произошло, не просто с точки зрения политической смены, а это трансисторическое, трансполитическое, на таком, я бы сказала, символическом, философском или даже мистическом уровне.
О своей работе над циклом диссидентства рассказывала фотограф Ирина Цезарь. Фотографии из цикла вы можете увидеть на сайте Радио Свобода свободанews.ру. После сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» актер и поэт Вадим Жук объяснит, почему он написал строчку «Неандертализация страны проходит по намеченному плану».